Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами на связи Анна Леонтьева. У меня в гостях Анна Сапрыкина, кандидат педагогических наук, специалист в области семейного образования, автор только что вышедшей книги «Материнские заметки» и также многое-многое другое, чего я не успею перечислить. Мы с вами поговорили про семейное образование, но вы здорово все это рассказали, просто мне хотелось бы немножечко сейчас поменять вектор беседы, потому что мы говорили в начале программы о том, что вы родились в семье, ваши родители пришли в 80-х годах в церковь, окунулись головой, да, что называется. И как, ну, как бы выйдя из этой семьи, вот мы говорим часто в передачах о том, что подростки находят часто сами своего Бога, да, то есть отношения в родительской семье, оно не обязательно автоматически делает человека верующим. Вот я немножко коряво, но все-таки выразила свою мысль. Вот как это было в вашей семье? Не было ли у вас какого-то бунта? Как вы пришли в церковь? Или вы просто плавно пересекли из своей семьи, так сказать, родительской в свою собственную?
Ну, вообще, я сразу хочу сказать, что я знаю живые такие семьи, в которых это произошло действительно плавно. Есть у меня такие подруги, которые выросли вот в таких больших тоже семьях православных, давно православных, глубоко православных, и вот действительно как-то так легко-легко перетекли. У меня такого совсем не было. И вот совсем недавно я читала, перечитывала святителя Феофана Затворника, и оказывается, он еще тогда об этом писал, в XIX веке, когда вот как раз все были вроде как православные, рождались в православии, воспитывались. И вот святитель Феофан как раз говорит о том, что каждый ребенок обязательно встретит, вот что вы говорите, своего Бога. Он обязательно настанет тот момент, и это именно момент, в который ребенок, ну как, откроется Богу, пойдет за Богом, как святитель Феофан выражается, принесет свои личные обеты Богу, обещание быть с Богом. И у меня тоже такое произошло. Это не могу сказать, что это прямо какой-то момент прямо вот конкретный, но это произошло, когда мне было 15 лет. Я, как и большинство подростков, наверное, я как-то так внутренне отделилась от родителей, дистанцировалась от них и так подчеркивала это. И в какой-то момент я пришла к протестантам. Меня позвали мои одноклассники на встречу. Они знали, что я из православной семьи, из верующей семьи. Я всегда постилась, причащалась. Вот это все было. И они меня как эксперта позвали посмотреть на протестантов. И я попала в такое молодежное сообщество протестантское. И я была, конечно, ошарашена всем увиденным, но для меня это было, то есть не так, что вот мы православные, а они такие вот нехорошие, плохие сектанты. Мне было, наоборот, очень любопытно, интересно, и я как-то так хорошо к ним отнеслась. Но для меня это был такой момент, что именно познакомившись с ними, с этими веселыми, активными, очень интересными людьми, я поняла, что я в церкви, я человек православный, и я не с ними. И с ними я быть не хочу, несмотря на то, что у них все так здорово было, вот притягательно именно с точки зрения подростка, молодого человека, девушки.
Интересно, а вот что, простите, что вас перебиваю, что вас заставило вернуться в церковь? Вот мне очень хочется понять этот момент.
Я бы не сказала, что я ушла из церкви. То есть я продолжала ходить в храм, я продолжала и причащаться, исповедоваться. И вообще, когда говорят родители, вот у меня ребенок ходит в храм, исповедуется, причащается, я сразу себя вспоминаю и думаю, ну, это еще неизвестно, что он там в храме делает. Потому что церковный подросток, у него давно набит вот список грехов, он у него наизусть, он просто подходит и его произносит. Ему, я не говорю, что это у всех так, но на самом деле у очень многих, и опять-таки в какой-то момент, наверное, у большинства, собственно, об этом говорит, в частности, Феофан Затворник, когда он говорит, что это все пока привычка, и все это, ну, на автомате делается, да. И я продолжала на автомате и в храм ходить, и причащаться. И причем причащалась до этого времени я вообще раз в неделю, то есть да, очень часто. И не могу сказать, что я прямо вот ушла. Но как вот душой и сердцем я была в таком смятенном поиске. Поиске самой себя, смысла жизни, вот этого вот всего. И это я без иронии, это очень важный такой момент, мне кажется, в жизни каждого человека, независимо от того, сколько ему лет.
Да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, то есть вы как-то, оттолкнувшись от противного, да, решили, что все-таки вот нет... Пойду вот туда, где я была. Там мое место и мой Бог. И...
Здесь я хотела вот такой момент сказать. Он для меня потом указал, ну, важный, я его так осмыслила. Там у протестантов, во-первых, интересное что, что я увидела, услышала, вернее, да, разговоры о Боге, о Библии. Увидела, что... Это как бы с другой стороны увидела. И увидела не так, как я привыкла всю жизнь. И вот эта вот другая сторона вдруг мне открыла, что это все действительно существует. Например, именно тогда я впервые прочитала апостольские послания в каком-то ужасном переводе, на самом деле. Я не знаю, кто, наверное, какой-нибудь американец, даже не русский, попытался перевести вот послание на русский язык, чтобы молодежь могла это понять. Это был какой-то корявый язык, но вот интересно то, что я с детства привыкла слышать в храме там «братие, там, искушен быв, может, искушаемым помощи», что-то такого вот рода, оно в голове сидит вот такими вот фразами, которые уже как будто ничего не значат, ты их не слышишь, как вот, знаете, как говорят, знают, как «отче наш», то есть знают, как некую вот вызубренную фразу, как вызубренный текст, который, собственно, ничего уже не значит. Здесь я вдруг вот с помощью этого кривого перевода увидела, что все эти фразы что-то значат, и это значение настолько невероятно для меня важное, что я закрыла этот дурацкий перевод, пришла домой, взяла дома Библию, сначала в синодальном переводе, а уже очень скоро, уже через полгода я где-то стала пытаться читать не только на церковно-славянском, но сопоставляя церковно-славянский с греческим. В честь этого я начала тогда же в 15 лет учить греческий, чтобы прочитать Библию. То есть до такой степени меня это все зацепило.
Ничего себе! Ну, чудесный рассказ. Но теперь мне хочется спросить...
Да, я это к тому, что я поняла для себя вот эту важную вещь, что церковный ребенок, он в этом растет, он это все знает, но он знает это как такая единая, слитная вот такая масса. И чтобы увидеть, нужно иногда выйти и посмотреть со стороны. И поэтому со своими детьми я часто этропари и каждую молитву, вот даже молитву «Отче наш», мы вынимаем фразы и долго-долго разбираем, крутим одну фразу. То есть у меня есть вот в книге «Материнские заметки», о которой вы говорили, как раз есть вот такой подробный разбор, как с детьми, с подростками, например, вместе прочитать «Отче наш». И мы этот «Отче наш» можем читать, например, полгода.
Ничего себе! То есть вы как-то вот филологически к этому подходите? Разбираете смыслы, да? Я хочу спросить, вы просто берете с детьми... Вот я как раз следующий мой вопрос, он был к вам, как кандидату педагогических наук и матери семерых детей. Вот как ваших подростков, ваших детей, как их, так сказать, не перегрузить вот этой формальным подходом к религии, как сделать так, чтобы они все-таки остались верующими людьми?
Ну, здесь... Трудно говорить о каком-то перегрузе. Мне кажется, вообще чаще всего дети не перегружены, а недогружены. То есть дети перегружены, вот дети, которые уходят из церкви, да, а у меня есть много, очень много, и не только друзей, но и родственников, которые ушли от церкви, причем очень жестко и категорично ушли, принципиально, да, как вот это у них все происходило. То есть мы вместе росли, мы вместе ходили в храм, дети, мальчики прислуживали, солнышко играло у них в золотистых кудрях, когда они несли свечечку, выносили из алтаря. И потом эти дети богохульствуют, блудят. Как это все? Как это? И вот эти дети, несмотря на то, что они были вроде бы в храме, ничем таким перегружены они не были. Они скорее были перегружены проблемами в родительских семьях. Я бы сказала так. Я не хочу обобщать и не хочу сказать, что это главная, единственная причина. Наверное, не единственная, но все-таки основная. Когда в семье соблюдаются какие-то вот внешние вещи, и при этом семья такая жесткая, холодная, в которой детям жить тяжело. И в какой-то момент дети, уходя из этой семьи, как бы отказываясь от этой жесткой, холодной, тяжелой семьи, они заодно отказываются и от церкви просто потому, что это совершенно естественная вещь, что вера для маленьких детей, она всегда связана, вера родителей, да, связана. Это церковь и семья для них, это примерно одно и то же. Мало того, церковь для них часто это такое что-то на услужение у родителей, потому что там должен слушаться, потому что заповедь или еще что-то такое, или батюшке скажи, батюшка тебе скажет, вот что-то такого рода. И это, естественно, от этого никуда не деться. Вот. Но уходит от жесткости, от того, что родители говорят что-то там христианское в целом, но по-христиански не живут.
Да, очень хороший ответ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами на связи кандидат педагогических наук, специалист в области семейного образования, автор книги «Материнские заметки» и мать семерых детей Сапрыкина Анна. Мы говорим с человеком, который не в теории изучает педагогику, который воспитал и вырос с 8 братьями и сестрами. Вот, поэтому хочется, Анна, передачка-то бежит очень быстро, времечко уходит, а еще столько вот таких вопросов, которые практические. Вот мне, например, хочется вас спросить. У нас есть такая замечательная проблема, как лежачие подростки. Да, человек достигает какого-то возраста. Я часто, кстати, людям таким опытным и психологам задаю этот вопрос. Вот, и все равно, мне кажется, не устану слушать на него ответы. Вот человек получает ключи от своей жизни, ну, где-то примерно к подростковому возрасту, уже сложно его что-то заставить. Он ложится на диван, берет девайс. Вот, и вот как его поднять с этого дивана, спрашивают родители. Вот что бы вы ответили на этот вопрос?
К сожалению, сразу бы сказала о том, что тут универсального какого-то ответа нет и быть не может. И при этом сразу сразу готова сказать о том, что сначала нужно исключить психиатрию. И это такой очень важный момент, то есть обратиться к психиатру и исключить клиническую депрессию. Мы часто, такая у нас стигматизация существует в обществе, то есть мы относимся к психически больным людям часто как к людям второго сорта, и в этой вот ситуации часто родители останавливают вот этот момент, что ну, не может быть такого, что у меня ребенок псих. Но все дело в том, что мы все разные, и при этом психические заболевания – это просто заболевание. И, к сожалению, это может случаться с каждым из нас, да, и даже, как говорится, со мной и с тобой в таких случаях. Да, и, к сожалению, подростковые вот эти проблемы – это часто настоящая депрессия клиническая, которая лечится. Вот такой замечательный человек из совершенно потрясающей, удивительной семьи 20 века, сын отца Глеба Каледы, Василий Глебович Каледа, психиатр, замечательный совершенно. Вот он об этом много пишет. Он говорит о том, что сейчас настоящие эпидемия, можно сказать, вот такая депрессия среди подростков. И это я все к тому, что в первую очередь исключить вот этот момент. Это очень важно. Не просто говорить «соберись, тряпка, давай, вставай». А может быть, действительно человеку нужна помощь. Может быть, и не нужна. Может быть, все это проблема психологическая или педагогическая. Ну вот сначала исключить вот это всегда.
Я хотела еще дополнить вашу... Вот тут, наверное, вмешаюсь поневоле, потому что вот сейчас вышла в Литресе в электронном виде книжка моя «Я верю, что тебе больно», которая... Я не кандидат педагогических наук, но я прошла с дочерью через вот эту самую клиническую депрессию. Вот, мы боролись долго, мы победили, но... Я тоже вначале очень испугалась слова «психиатр». Ну, мне было очень страшно вообще соприкасаться с этой стороной жизни, но она оказалась не страшной, очень даже вылечивающая. Вот, ну давайте к следующему этапу. Вот клинической депрессии нет, подросток не проявляет каких-то вот желаний. Может быть, это просто вот поглощенность интернетом всеобщая? Вот вы в семье своей, вы как-то боретесь с этим? Или у вас нет такой проблемы?
Да, мы обязательно с этим боремся, но даже вернее так, чтобы не бороться, мы стараемся не погружаться. И мне кажется, здесь, как и всегда, как в любом аспекте, тут самое главное – это как мы живем, то есть начинать с самих себя, и вот это вот погружение в цифровую жизнь, оно все-таки начинается с самих родителей. То есть если родитель живет со смартфоном в руке, если все время крутит, все время проверяет, написали, не написали, что там, сколько лайков, сколько просмотров, если он всегда вот так вот живет, то о чем он будет говорить со своими детьми? Он скажет: давай вылезай из смартфона, а спрашивается: а ты, папа, что, чем ты занят? То есть здесь, мне кажется, должна быть такая четкая, ну, как культура употребления. Вот есть как культура употребления вина. Да, это мы сейчас есть такой грех пьянства, трагедия пьянства, да, алкоголизм, который вот лечится уже, да, это отдельная тема. Точно так же, как есть и цифра, там, зависимость экранная, ее тоже уже сейчас выделяют как отдельное заболевание и лечат. Но пока мы не дошли до этого, вот до этой ужасной стадии, должна быть эта культура. Вот как вино утром нельзя, да, то есть утром пьют только алкоголики. Можно только вместе, можно только из бокала, только в праздник, не каждый день, ни в коем случае, да, то есть это определенная культура. Это я сейчас не предлагаю культуру употребления вина уже, вот как заданную, но вот мы все понимаем, что веками складывалась вот эта вот культура, именно культура. Почему говорю сейчас про вино? Потому что, ну, здесь похожие такие вещи. То есть, если ты употребляешь некий вот продукт в ограниченных количествах, то он может быть даже на пользу там веселье сердцу там пить как. А если ты переходишь грань, то ты, она тебя топит, ты оказываешься, да, уже тяжело болен, и вообще пьяницы Царство Божие не наследуют. Да, то есть как вот эту вот культуру найти? Для нас это вот такие простые вещи, как, например, никогда не брать телефон за стол. То есть за столом нельзя. Садимся вместе за стол, и ни у кого не должно быть в руках телефона. В первую очередь у папы с мамой. То есть как мы заберем у детей, если у папы с мамой есть? Вот такие простые вещи, да, не идти с телефоном в туалет. Так не совсем приличная тема, но, к сожалению, это уже есть известный описанный факт. Вот, это тоже момент такой зависания. Не брать телефон, смартфон в кровать. Вот, то есть не засыпать с ним и не смотреть в него на ночь. То есть это такие вот вещи, когда ты приучаешь в какой-то момент расставаться с телефоном, приучаешь в первую очередь самого себя, да, потом уже детей. Вот эта вот вещь, она, конечно, очень здорово структурирует, да, наши отношения со смартфоном.
Да-да-да, я правильно понимаю? Вот смотрите, вы говорите про то, что в первую очередь родители должны соответствующим образом себя вести. Но, наверное, тогда можно сказать, что родители, если они хотят, чтобы ребенок вместо того, чтобы уткнуться в девайс, побежал играть в футбол, то родители тоже должны показать, что они очень любят играть в футбол после работы. Ну, это я утрирую,
да,
конечно,
да,
же.
Да, совершенно согласна. Именно так. То есть вообще, это вообще на этом построено вся вот формирование мотивации. Вот это можно еще назвать устремленностью к образованию. Образованию в очень большом таком глобальном смысле. Когда мы все, что нам интересно, мы это все показываем нашим детям. То есть нам интересна история, и мы это показываем. То есть мы садимся смотреть какой-то документальный фильм исторический, и это можно и хорошо сесть вот прямо при детях. Не вечерком, когда всех уложим, а вот прямо вот посреди гостиной перед, да, при всех. Интересно там поехать на какую-то выставку, едем, нам интересно там историческую реконструкцию смотреть. Все вместе грузимся в машину, едем смотреть все, обсуждаем с мужем, с женой, обсуждаем все, что нам нравится. То есть все наши интересы вот так разворачивать к детям и детей приобщать к своей вот этой взрослой жизни. Вот опять-таки я еще раз, да, хочу обратить внимание на этот момент. Вот я об этом писала в материнских заметках и не раз писала. Вот о том, как формируется образовательное пространство семьи и как формируется вот эта самая вот мотивация, желание учиться, желание что-то узнавать. Вот это формируется именно тогда, когда родители всегда рядом с детьми и не для детей что-то вот устраивают. Ну, то есть вот как ваш пример с футболом, когда родители идут играть в футбол не для того, чтобы вот некая педагогическая акция, сейчас мы вот вразумим нерадивых детей, будем отучать их от смартфонов, а когда родители идут играть в футбол, потому что им очень хочется поиграть в футбол. И вот это дети видят, считывают. И вот именно так зажигается вот это стремление, желание, когда любимые родители чем-то увлечены и привлекают к этому увлечению,
да, своих очень,
детей.
Да, очень-очень-очень с вами согласна на этот раз тоже. Я хотела еще сказать, что, наверное, есть такой момент, когда родители приходят с работы, вот, и они любят свою работу, они радостно идут на работу, они приходят, там могут что-то рассказать, и дети видят, насколько на самом деле интересны бывают там профессии, насколько это интересно работать. Ну, только это такая искренняя радость, потому что, ну, как бы, вот дети считывают с нас информацию, к сожалению, не словесную, а такую внутреннюю. Анна, мне очень-очень интересно, у меня куча вопросов, но время наше подходит к концу. И я хочу напомнить, что с нами сегодня на связи была Анна Сапрыкина. Анна – кандидат педагогических наук, специалист в области семейного образования, мать семерых детей. Сама, ну, девочка из очень многодетной семьи. Поэтому вот я лично очень попрошу Анну после передачи как-то мне дать знать, как можно прочитать ее книгу «Материнские заметки», потому что опыт колоссальный. Анна, вот прям два слова скажите, где можно еще раз ее купить? Ну, потому что прям очень интересно.
Купить можно очень много где. Вот, но в первую очередь на сайте издательства «Вольный странник». То есть можно набрать в поиске «Вольный странник» издательство, попасть на сайт сразу. Сайт редактор у нас Владыка Тихон Шевкунов, поэтому издательство довольно-таки уже известное, хотя молодое. И вот сразу находится легко в поиске. Можно купить.
Спасибо вам большое. Надеюсь, что мы принесли сегодня сплошную пользу какую-нибудь очередную. Анна, спасибо за беседу. Всего вам доброго.
Спасибо вам. Всего доброго, Анна.
Светлый вечер. На радио «Вера».